Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Когда прямо перед эфиром кажется, что ничего не работает, ничего не получается, это значит мы, это значит Тифлострим в эфире. Всем привет, друзья. Сегодня я в маленькой камере, а в основных камерах сегодня Полина Ломоносова. Полин, привет тебе.
Здравствуйте.
Немножко представься, расскажи о себе.
Меня зовут Полина, я студентка... на всякий случай.
Вдруг забыли, хорошо?
Да. Я студентка Московского педагогического университета, учусь на 4-м курсе.
И, между прочим, многим из нас известный Владимир Вячеславович Соколов очень хорошо о тебе отзывается. Это такой большой плюс, большой такой бонус. Я не знаю, сдавал ты каким экзамены или нет. Для тех, кто не знает, Владимир Вячеславович преподает там, в этом вузе. Мы с ним когда-то были одноклассниками. Я думаю, многие из вас с ним так или иначе знакомы. И Анастасия Лаврентьева, активная наша слушательница, которая постоянно комментирует и пишет: «Ой, как жаль, что я не смогла вас послушать в прямом эфире. Ой, как жаль». И мы подумали, а что, пригласить Настю в прямой эфир? Настя, привет.
Да, всем здравствуйте. Это я.
Слушай, это что такое?
Да.
Это голос. У меня тоже голос, я тоже хочу петь.
Приходите.
Как голос такое делается? Потому что я помню, у тебя высокий такой голос был.
Ну, делается вот путем долгих занятий вокалом с хорошими педагогами.
Ну и еще один человек с нами, наверное, по скайпу. У нас сегодня проблемы, к сожалению, технические, но сейчас проверим. Если да, то хорошо, если нет, то, к сожалению, будем просто продолжать эфир дальше. Вадим Чагин с нами сегодня или нет? Вадим? Вадима сегодня...
Меня слышите или нет?
Вадим, извините, не надо сейчас перезванивать. Я полагаю, что проблема все-таки на нашей стороне. Мы не совсем еще освоили наш новый комп. Так что, Вадим, пишите, пожалуйста, в комментариях. А тогда, я думаю, Полина эти комментарии с удовольствием прочитает. Полина, кстати, что кто-то вообще в эфире пишет что-нибудь, нет?
Да, много человек в эфире, все нас приветствуют. И как раз Ильмир пишет, что вас нужно сделать погромче.
Меня нужно сделать погромче.
Да.
Хорошо, попробую сделать себя погромче. Ильмир, спасибо большое. Вот, сегодня мы говорим о теме, на которую давно хотели поговорить, о том, как выглядим мы, как выглядят незрячие люди, как выглядят наши лица. И, Полин, насколько я понимаю, ты этой темой занималась. Как вообще тебя во все это угораздило попасть? Ну и, в принципе, как тебя угораздило попасть в тифлопедагогику? Только не говори про то, что, ну вот я посмотрела, что-то у меня по ЕГЭ получается. Получается тифлопедагогика. Может, так и было, конечно. Я не знаю.
Ну, на самом деле это было не совсем так. То есть изначально, да, я хотела немножко другое направление, но я пошла на направление тифлопедагогику не потому, что я не прошла на логопеда, а потому что меня заинтересовало само направление.
Настя, тебя это обнадеживает? Вот тебя лично?
Да, что меня...
есть люди?
Меня это вообще уже давно очень обнадежит, что хоть кто-то хочет идти, уже неважно, хотел он на логопеда еще куда-то, главное, что он все-таки пошел в тифлопедагогику
вот
и взялся за ум.
Рядом с тобой сидит
если
она,
человек,
Полина.
Если человек, которому стала интересна тифлопедагогика сама по себе, то это здорово.
Как познакомилась вообще с самой этой концепцией тифлопедагогики, как такая мысль пришла вот именно этим заниматься все-таки?
Ну, мне рассказали об этом направлении в университете. Как раз я буду первым выпуском в нашем университете тифлопедагогики. И мне рассказали, что это работа со слепыми и слабовидящими детьми, взрослыми. И мне показалось, что это, помимо того, что интересно, это еще и важно. И как-то вот решила, что мне надо.
А до этого встречала незрячих, слабовидящих людей вообще в жизни своей? То есть был какой-то хоть опыт?
Да, конечно, у нас у семьи есть друг отца, который потерял зрение в 18 лет, и мы очень активно с ним общались, он как раз участвует в собраниях байкеров вместе с моим папой, поэтому это очень круто, и мне это нравится.
В собрании... Еще раз...
В собрании байкеров. У меня отец увлекается мотоциклами, и до потери зрения его друг, он тоже очень любил ездить на мотоциклах, но в связи с тем, что он потерял зрение, он, к сожалению, не может больше быть за рулем, но он является очень хорошим пассажиром. Вот.
Я все-таки очень хотел бы... Я очень жалею, что у нас сейчас нет Вадима. Я пытаюсь, если это он будет, если сейчас появится... Но вряд ли, потому что, по-моему, проблема с нашей стороны, и ничего мы здесь не сделаем. Насколько я понимаю, Вадим Чагин, которого мы хотели пригласить сегодня и пригласили, но вот не смогли вывести с нового компьютера по нашим, это наша проблема. Вот, насколько я знаю, он тоже к байкерству имеет очень такое непосредственное отношение. Вадим, если вы нас смотрите, если нас слушаете, напишите, пожалуйста, в комментах, хорошо, а Полина это обязательно прочитает. Вот, и тема. Когда вас заинтересовала, тебя заинтересовала вот эта тема, касающаяся незрячих людей, касающаяся выражения лица, мимики, жестов?
Получилось следующим образом. Мне нужно было выбирать тему курсовой работы и, соответственно, дальше уже диплома, чтобы не разрывать темы. И эту тему мне предложили. То есть так. Мне предложил мой научный руководитель, и я подумала, что это очень интересно в связи с тем, что я сама очень эмоциональный человек, иногда это очень плохо.
По-моему, Настя, а ты тоже?
Да. Я порывистый человек, скорее, чем эмоциональный.
В чем разница?
И это есть.
Порывистый, то есть быть эмоциональным человеком — это просто как выражать, ты много выражаешь свои эмоции. А порывистый — это твои эмоции очень часто бывают резкие. Поэтому нет, я скорее больше порывистый, чем эмоциональный, хотя, наверное, и это тоже мне присуще.
Вот ты человек порывистый, ты человек эмоциональный, и как дальше это вот был этот переход к тому, что есть смысл заняться мимикой, жестами, выражением лица? То есть ты заинтересовалась тем, что происходит у эмоциональных незрячих людей?
Да, мне обозначили изначально проблему того, что незрячие люди некоторые не могут пользоваться мимикой. Меня это шокировало, потому что всех, кого я видела, у кого какие-либо нарушения зрения, либо это совсем незрячие люди с рождения, или это приобретенные, они очень хорошо пользуются мимикой.
Так.
И, соответственно, мне стало непонятно, почему вот есть такое мнение. И вот путем того, что я наблюдала за разными людьми, общалась с разными людьми, вот выяснила, что действительно такие люди есть в силу абсолютно разных причин. Вот, но я все-таки пока что придерживаюсь той мысли, что большинство незрячих, они все-таки являются очень эмоциональными людьми.
Эмоциональность — это одно, это качество. А как это проявляется на лице?
Ну, я пока что вот за 2 года изучения этой темы увидела, наверное, только 2 людей, у которых мимика не соответствует данной ситуации или данному разговору. Один из них ребенок, а второй из них взрослый человек.
Не соответствует в смысле лицо каменное или лицо делает что-то не то?
Лицо делает что-то не то у ребенка, а лицо каменное у взрослого.
Я думаю, что это объяснимо, потому что что-то не то, это, соответственно, еще не развитая история. Да, а вот лицо каменное, это уже когда... Ну, уже когда время какое-то упущено. А, Настя, у тебя когда-то складывались проблемы, там, сложные отношения с мимикой? Или для тебя всегда это было все легко и очевидно?
Я не удивлюсь, если мне сейчас скажут, что у меня сложные отношения с мимикой. Но проблема-то ведь в том, что мы не можем на себя посмотреть со стороны... И поэтому поправить вот этот момент нам очень сложно, мне кажется. А те, кто на нас смотрит постоянно, у кого мы можем спросить, уже на самом деле по большей части научились.
Они привыкли.
Да, они научились нас считать, и считать, что происходит с лицом, читать вот этот вот код наш мимический. И поэтому вряд ли... Ну, то есть, они не всегда даже могут быть нашими помощниками. Но я помню один случай, когда меня в детстве мама за что-то очень сильно отчитывала. Вот она меня отчитывает, и у нее громовой голос, мне страшно. И мне страшно. А лицо в это время, как мама говорит, нет, ты посмотри на нее, она еще улыбается.
Но ты же не упахала своим лицом, мама этого не поняла.
Беда в том, что... Вот в том-то и получилась неприятность. То есть я не собиралась улыбаться, у меня в мыслях этого не было. А вот что-то произошло там свое в лице, и оно улыбалось почему-то. Почему, не знаю, вот сейчас, ну, по крайней мере, в конфликтах у меня точно никто не говорит, что я улыбаюсь. Вероятно, с возрастом научилась как-то за этим следить, но повторюсь, меня не удивляет, если такая проблема есть.
А, кстати, это, между прочим, я думаю, не только проблема незрячих, не только проблема тотально незрячих, уж точно. Расскажу очень старую историю, она про это же самое. Это в те времена, когда была такая организация, которая называлась «Комсомол». Коллеги, помните еще, что это? По крайней мере, слышали, что это такое. Да, Полина слышала. И вот, значит, школа принимают в «Комсомол», значит, некого человечка, которому, по-моему, лет 14 или 15, тогда с 14 лет как раз туда и принимали, и он конкретно заваливается на вопросах. То есть его о чем-то спрашивают, какую-то ерунду на самом деле спрашивают, а он ответить не может, он просто заваливается. И ему очень плохо, ему совершенно не по себе. При этом он начинает смеяться. Вот он просто смеется, и все. И этого парня начинают отчитывать. Ты собираешься вступать...
Простите, Олег, я простите, что прерываю вас. Нам пишут, что Вадима слышно людям, Вадима, но нам слышно. Не слышно.
Вадима слышно. Так, и тогда буквально одну минуту.
Ребята, как это так?
Коллеги, вы можете... Настя, задай, пожалуйста, какой-нибудь вопрос Полине. Просто, чтобы у меня было время отвлечься на компьютер и настроить, чтобы Вадима было слышно.
Полина, ты говоришь, что тебе встретилось только двое человек, которые... да, либо вели не так себя, да, лицо вело от себя, либо не так. А что касательно жестов, например? Вот как у незрячих с жестами? С этим у них вообще что-нибудь есть? Или они не как? Как тебе встречалось по наблюдениям?
Ну смотри, если говорить про тех двух людей, которых я встречала, если брать жесты ребенка, то с жестами как раз все в порядке. А если мы говорим о взрослом человеке, которого я наблюдала, у него нет ни мимики, ни жестов. То есть объяснено это было тем, что, во-первых, он потерял зрение, ну, грубо говоря, примерно лет в 60, допустим, да, ему сейчас 70, то есть это произошло достаточно поздно. Плюс ко всему, как выясняется, это послужило определенной психологической травмой, видимо, для человека, и ему сложно вот каким-то образом проявлять эмоции. Соответственно, ни жестов, ни эмоций на лице человека нет. Но при этом он говорит о том, что он делает упор именно на то, что человек ему говорит. Не на то, как он реагирует в плане эмоциональном, а вот именно на информацию. У ребенка несколько иначе, то есть эмоции через край. Когда-то, не сказать, что всегда у этого ребенка неадекватна мимика вот, ситуации, но это проскальзывает достаточно часто. Вот. А в плане жестов все отлично, то есть это не тотально незрячий ребенок, и, соответственно, он куда-то показывает, что-то описывает, жестикулирует и. Да.
Так, а были ли в исследовании, участвовали, может быть, тотально незрячие взрослые дети, неважно?
Как таковых серьезных исследований у меня пока не было, потому что я этой темой не очень долго еще занимаюсь, но я очень надеюсь, что они будут. Единственное, что было сделано и принесло результаты как раз по этому поводу, это были беседы и анкеты, опросы. Я опрашивала нескольких людей, тотально незрячих, как раз на предмет выражения своих эмоций, использования жестов. Вот мужчина, который не использует мимику и жесты, он как раз вот все мне это объяснял. Но был еще человек, это председатель первичной организации ВОС Измайлова. Это Валентина Николаевна Салихова, она...
Пожилой человек довольно.
Да, я разговаривала с Валентиной Николаевной на эту тему, как раз мне было очень интересно, потому что у нее очень богатый жизненный опыт, на что мне была сказана очень интересная вещь. Заключается она в следующем. Это практически цитата. «Когда я общаюсь с зрячими, я использую эмоции очень активно, и я, в принципе, эмоциональный человек, я пользуюсь мимикой, пользуюсь жестами. И действительно, когда первый раз мы пришли вместе с моей одногруппницей и подругой Настей тоже, мы были удивлены, потому что вот мы сидели напротив нее, у нас было полное ощущение, что она нас видит, видит каждое наше движение, и нам становилось даже страшно, потому что это очень необычно».
А я боюсь, я пропустил этот момент. Она была когда-то зрячей или нет?
Я не вдавалась, если честно, в подробности. Я знаю, что потеря зрения была в достаточно молодом возрасте, вот в детстве. То есть примерно, наверное, лет 10, где-то так. Я не расспрашивала, потому что это для некоторых может быть неприятной темой. Я стараюсь аккуратно это узнавать. Вот. И, соответственно, она говорила о том, что если она общается, допустим, с тотально незрячим человеком, то, естественно, проявление эмоций, мимикой и жестами уходит на второй план, потому что это не так важно.
То есть она способна это контролировать?
Да.
И общается по-разному с людьми, которые ей встречаются. Ну, вообще, довольно, да, интересно, потому что, ну, вот я, например, не стараюсь не делить людей на такие категории.
Ну, вот это ты. Да, кстати, Вадим на связи.
Мне стало
Вадим...
вот интересно, да.
Ребятушки, привет! Вы меня слышите
да,
или нет?
Да, да, сейчас слышим.
Ура!
Но ребят, я в общем, всем большой привет. Я меня тоже. Тут уже разрывает от того, что от того, как минимум, для того, чтобы сказать, что
давай.
Я третий из тех, кто, у кого, кто... практически тотально незрячий, но у кого есть мимика, вот, и, ну, собственно, давайте разговаривать.
Так, подождите, а кажется, Вадим, у тебя есть определенный опыт с байкерством тоже?
Нет, а у меня нет опыта. Нет, Олег, у меня нет опыта с байкерством, но у меня очень дурная наследственность, у меня...
Это что значит?
В данный момент... У меня в семье в данный момент два автоспортсмена, поэтому, ну, вот как-то так.
Значит, опыт есть, опосредованный, но все же есть.
Ну, конечно, есть.
А теперь, друзья, раз всех нас слышно... Кстати, я еще раз хочу поблагодарить тех, кто все время пожертвовал на прошлой неделе, особенно жертвовали на новый компьютер. Слушайте, вот в такой ситуации, если бы не новый компьютер, если бы не его быстродействие, в такой ситуации я проблему бы не успел решить, просто потому что я бы сидел и ждал, пока компьютер обрабатывал бы команды. А так мы смогли быстро, ну, относительно быстро все сделать. Но, Вадим, я надеюсь, пока мы вас не слышали, вы там немного всякой этой самой вот наговорили, то есть там не ругались, я надеюсь, да?
Абсолютно, ну что, вот ребята в комментариях вам скажут, что я вел себя максимально прилично. Постараюсь разговаривать с вами и читать комментарии одновременно, не знаю, насколько у меня получится, но вот...
Да, это сложновато, но комментарии есть у Полины тоже. Полин, есть что такое,
да,
из вопросов?
Да, у нас достаточно много комментариев.
Давай пройдемся по комментариям. Давай, действуй.
У нас первый вопрос поступил от Влада Шакина, надеюсь, я правильно произнесла фамилию, простите меня, да, если
есть
что.
Есть Чагин, есть Шакин, это разные Влады.
Вот это Шакин.
Так, вот я, во-первых, не Влад, простите, прошу прощения, что перебиваю, да, я все-таки не Влад, я Вадим, и прошу не...
все, извините, Вадим, да, это моя проблема, все, спасибо, едем дальше.
Вопрос следующий, как слепому лучше всего тренировать мышцы лица, чтобы хоть чуть-чуть мимикой быть похожим на зрячего?
Так тут на самом деле очень сложная тема, потому что, а как он это может тренировать? Вот это же нужна обратная связь. Там у нас писали об этом в комментариях. Надо, чтобы кто-то сказал, получается, не получается. А задумывалась над этой темой, Полин? Нет еще?
Да, на самом деле я и задумывалась, и мы это обсуждали с моим научным руководителем, Комовой Натальей Сергеевной, я думаю, вы ее тоже знаете.
Настя?
Да.
Знаешь Комову Наталью Сергеевну?
Нет.
Нет, мне казалось, что, ну ладно, хорошо.
Возможно, может быть, вы еще как-нибудь познакомитесь, сведет вас, скажем так, судьба. Вот, и да, мы обсуждали эту тему, и на самом деле как раз вот мне говорили о том, что... Работа над мимикой в большинстве своем ведется через техники актерского мастерства, потому что там идет достаточно большой упор на использование артикуляции, мимики, жестов, движения тела. И, соответственно, мне кажется, что в большинстве своем работа над проявлением эмоций у незрячего или тотально слепого человека должна проводиться как раз вот с использованием этих техник, потому что они очень, как мне кажется, выверены уже многими годами.
Но смотри, но ведь актерское мастерство, техника актерского мастерства рассчитана на то, что, в принципе, человек видит, то есть есть какое-то взаимодействие, он может посмотреть, он может что-то такое воспроизвести и так далее. Здесь-то он воспроизвести ничего не сможет. То есть как это все адаптировать для того, чтобы незрячему человеку это подходило?
Позвольте я вмешаюсь, ну, да, потому что вот я как раз очень сильно за то, чтобы пойти, и у меня большая есть мечта пойти на какой-то кружок актерского мастерства или что-то в этом роде, И я вот говорила тут, сидя на кухне, что вот уже место есть, все есть, осталось деньги, чтобы были. На самом деле достаточно, как мне кажется, чтобы был у вас, допустим, вот вы в группе находитесь, на вас смотрит вот ваш педагог и говорит, вот вам надо воспроизвести такую-то эмоцию. И нужно, чтобы именно вам, тот, кто на вас смотрел, да, говорил, так, вот нет, сейчас еще не воспроизвел, так вот сейчас вот воспроизвел, но она натянутая, там, или что-то еще, и тогда оно будет работать. То есть, на самом деле, ничего мудреного нет, просто все, что зрячим нужно только визуализировать, нам нужно озвучить, и все будет хорошо.
А я вот не понимаю, все будет хорошо. Я вот сейчас сижу об этом и думаю. Ну, например, мне скажут, нужно воспроизвести эмоцию обиды.
Вы что-то думаете.
А вот
себе?
Как ее воспроизвести?
Да,
да?
Вадим.
А, ну как, вот,
да.
Смотрите,
вы же
ребят,
ситуацию...
Здесь я прошу прощения,
Настя, подожди, Вадиму дай слово. Вадим.
Секундочку, вот здесь как в том анекдоте, да, есть нюанс, потому что когда это взрослый человек и идет речь об актерском мастерстве, возможно, человека можно чему-то научить, но тут вопрос дискуссионный, да, а если это маленький ребенок,
вот.
Вот здесь какой момент? Вот я задался в свое время этим вопросом. Для меня вопрос отсутствия мимики у незрячих. То есть я довольно длительное время считал, что, ну вот поскольку у меня с мимикой проблем нет, я всегда думал, что, ну а как, ну а у всех остальных, наверное, так же, они же такие же люди, да? А потом выяснилось, что на самом деле это, оказывается, большая проблема. И я задался вопросом, а почему же вот так, да? И... как мне объяснили знающие люди, это вопрос как раз вот формирования мимики в детстве, именно получения обратной связи. А если ты человек взрослый, да, то есть ну, определенного возраста, то как? Вот как сказать, что вот покажи мне обиду?
Вот,
а как
да.
я могу лицом показать? Это, понимаете, это если вот я, например, Олег, к вам сейчас подойду и скажу, слушайте, Олег, вот вам... армянский дудук, например, и вот давайте что-нибудь сыграть. Вы мне что скажете, что ты не в себе? Ну, проспись, пойди, пожалуйста. Как я могу это сделать, если я не умею?
Да. Нет, но с другой стороны, смотрите, а если спровоцировать эту обиду? Допустим, ты ко мне подходишь и говоришь, что же ты этот вечерний звон, да, или что-нибудь такого плана?
Это не работает.
А я же, ну ладно, что-нибудь такое, чтобы я обиделся. Ведь мое лицо должно это будет отразить или нет? Полин, как думаешь? Или не обязательно?
Ой, сложный вопрос.
А мы тут просто их не задаем. Вот это же...
Смотрите, мне кажется, что если мы говорим о взрослом человеке, незрячем, тотально незрячем, правильно? И вопрос заключается в том, как объяснить ему, какие эмоции, как выражаются, правильно?
Ну, научить его хотя бы опосредованно работать. То есть, ну как, я не знаю, ну объяснить, что вот лицо делает то-то и то-то и то-то. А оно ведь, хорошо. Естественно, не начинает это делать, если это в детстве это не заложено.
Конечно,
вот самое
конечно,
сложное.
Конечно.
Потому что сказать, а вот ты его обидь и скажи, а вот ты запомни, как у тебя лицо выразило это. Так тогда его учить ничему не надо.
Понимаете, мне кажется, что здесь вот у нас есть эмоции базовые, достаточно яркие. Например, когда мы чему-то радуемся, мы можем улыбаться, мы можем смеяться. Когда нам очень-очень грустно, мы плачем. Плач — это как бы тоже, ну, что-то вот... Это тоже по факту эмоция. Конечно, они проявляются по-разному у незрячих людей, но мне кажется, что это... Если, допустим, человек... Ну, он не умеет улыбаться. Вот он не знает, как это. Он не знает, как его видят со стороны.
Так.
То мне кажется, что если вы общаетесь с этим человеком очень тесно, то, соответственно, вы можете поднять эту тему и сказать, например, о том, что вот я тебе рассказываю сейчас очень грустную ситуацию, а ты улыбаешься. То есть, во-первых, поставить вопрос о том, что вот он сейчас улыбается. Дальше, я думаю, поступит вопрос, а как это?
Как не улыбаться?
Да.
Ну и как это?
И, соответственно, дальше уже в зависимости от того, какой человек, мне кажется, что... Возможно, это идет не только объяснениями. Я, если честно, просто еще не сталкивалась и сама не пробовала. Поэтому для меня это
но
пока
тебе
достаточно.
У тебя огромная вес. Работа впереди. Я надеюсь, что эта беседа сегодняшняя тебя как-то подтолкнет, потому что тема настолько классная, настолько нужная и настолько сложная, что я надеюсь, ты не будешь просто делать по этой теме кандидатскую и докторскую, а ты будешь как-то преподавать и готовить курсы для преподавания.
Да, мне тоже очень хотелось бы. И вполне возможно, что вот опять-таки возвращаясь к этой же теме, если это человек, допустим, с которым вы близко общаетесь и который не будет обижаться на тебя, если ты что-то скажешь, то вполне возможно, что можно каким-то образом... Ну вот я сижу, например, напротив этого человека, я говорю, вот я сейчас улыбнусь, а ты исследуй, например, мое лицо, потрогай, пойми, как это. Ну вот это теоретически, опять-таки, я не знаю, правильно это или неправильно.
Можно маленькую небольшую поправочку?
Давай,
на
это, давай.
Вот смотрите, какая история. Смотреть на лицо человека, то есть изучать его, ну давайте предположим руками, да, если у вас такая ситуация, что можно. Это, мне кажется, не совсем всегда эффективно, потому что мы, возможно, не поймем. Вот я к чему это говорю, поскольку я по среднеспециальному образованию вокалист, вопрос улыбки даже не с точки зрения просто выражения эмоций, а с точки зрения технической, да, он всегда у вокалистов актуален. Ну, я не буду вдаваться в подробности, но вот это так. И что, например, делала моя замечательная, мой педагог по вокалу? Она просто подходила, и она банально могла раз, и вот что мы делаем, когда улыбаемся, да, мы
разводим
губы назад, мы делаем назад, да, вот максимально, вот так вот. И она могла подойти, она прям, не, вот ты делаешь, я говорю, ну я улыбаюсь, и вот, ну, а это была действительно, ну, она говорит, нет, я говорю, что нет, она говорит, недостаточно, улыбка должна быть шире, и она могла подойти и прям просто вот на мне это показать, и вот это... Вот, мне кажется, будет более эффективно, когда что-то показывают вот, ну, непосредственно на тебе.
И тогда человек запоминает это. Вот он запоминает, где его губы находятся в этот момент.
Как мышца, да, то есть мышечную память-то у нас ведь никто не отменял, правда?
Ну, я бы сказала, что, на мой взгляд, можно комбинировать, потому что тоже не всегда, вот, например, мне не все. То есть у меня тоже был такой... Было такое, что педагог по вокалу как-то пыталась там сделать мне улыбку или что-то, и когда-то это работало, а когда-то это не работает, то есть, ну, не знаю, у меня, я вообще по плане тактильности такой человек, что я не всегда ее приемлю.
Именно это вот просто нужно понимать отношении. Лично человека.
А да. Поэтому здесь, наверное, с кем как сработает, но то есть я бы, например, взяла скомбинировала бы оба этих метода. Вот посмотри, мое лицо, как я это делаю, или вот давай я попробую сделать тебе, да, с твоим лицом так.
Тут в комментариях интересные вещи пишут.
Давай.
Спрашивают, а вот, ну, я согласен с этим, а как объяснить, ну, мы сейчас про улыбку говорим, а как вот, улыбка бывает разная, согласитесь, да? Улыбка бывает
да,
там, такая
конечно.
Вот очень добрая, теплая, бывает вот такая вот ехидная, и бывает, ну, всякая улыбка. И вот, а как человеку, который не знает, как это ехидная улыбка, если улыбка как таковая, хорошо, понятно, ну, условно научили, а как объяснить, что вот эта ехидная улыбка, вот такая вот, вот, что-то ты в себе там держишь. А это вот улыбка другая.
Знаете, друзья, у меня сейчас такое ощущение освоения иностранного языка. Потому что...
Да, вот у меня тоже.
Да.
Пожалуйста.
Значит, есть синонимы. У этих синонимов есть определенные различия в значении. Давайте разберемся, когда это использовать. Давай. И отчасти я понимаю, что это надо. Да, надо в частности для нашей социализации. Для того, чтобы, встречаясь с другими людьми, мы могли правильно себя подавать. Но у меня тут два вопроса. Действительно ли это проблема... То есть, вот смотри, Полин, ты общалась с незрячими людьми, и ты говоришь, что было всего два случая, когда ты видела такую проблему. А с другой стороны, а что, вот так честно, положа руку на сердце, зрячие люди всегда адекватно пользуются мимикой?
Да, конечно, нет. На самом деле нет. То есть, это не только проблема незрячих людей, иногда это бывает и со зрячими. И я считаю, что ничего в этом... страшного нет, то есть, опять-таки, если вы хорошо общаетесь, ты можешь сказать об этом человеку, если нет, то ты в любом случае понимаешь, ты можешь примерно представить себе, например, почему, то есть, если ты незрячий человек, ты же понимаешь, что он незрячий, ты же, ну, у тебя же есть понимание того, что вот это, скорее всего, поэтому.
Так, друзья, но... а тут философский вопрос, внимание, Настя, внимание, Вадим, именно Вадим, а не какое-то другое имя, и внимание всем нашим слушателям.
Спасибо.
Полина только что сказала интересную вещь. Ты же понимаешь, что он незрячий человек. Значит, сейчас я, может быть, давлю, но я буду давить. Понимая это, мы сделаем определенные скидки. Значит, у него лицо не всегда работает. Значит, вот, соответственно... А я не хочу таких скидок. Я хочу, чтобы вот... Или ты не...
Вот и я не хочу таких скидок. Вот.
А можно я расскажу тогда историю?
Давай, Настя.
Вот насчет общаешься и понимаешь, что незрячий. Мой тифлопедагог рассказывал мне, как из-за того, что слепой человек, просто из-за его неумения пользоваться лицом, создал у себя на работе конфликт с клиентом. Значит, он занимался какими-то вопросами, связанными с недвижимостью. К нему пришла женщина и объясняет, что вот у нее проблема, что там, я не помню, то ли выселили их, то ли что-то. А у слепого этого человека привычка такая, когда он очень сильно задумывается, он, у него лицо улыбается. Причем конкретно вот такой оскал, то есть вот такая улыбка широченная, вот он, да. И вот женщина рассказывает ему свою проблему, он старательно задумывается и пытается придумать, как это решить, и лицо, ну, все поняли, да?
А эта женщина должна была сказать, он просто слепой, все нормально, сейчас
нет,
он придумает.
Нет, женщина взорвалась просто, как вы смеете, я вот пришла, у меня горе, вы здесь смеетесь надо мной? А поэтому насчет, что сделать скидку, ну, во-первых, у нас добрая половина населения даже не знает о том, что незрячие они, простите, люди, вот. А вы хотите, чтобы они
это
сделали
правда?
Скидку на незрячесть?
Это правда?
А тут нет, это не пойдет.
Ну подожди, если не пойдет, а что делать? Сейчас Полина все пытается сказать, а мы тут ее все перебиваем и перебиваем. Давай, Полина.
Вы понимаете, просто я понимаю, что вот Вадим сказал, что мне не нужно этих скидок, я вот
да, да,
это
он
другое
это сказал.
Мнение. Я это понимаю, это естественно так, но понимаете, здесь уже это зависит даже не от незрячих, это зависит от зрячих, которые вот они этого не понимают. Нет понимания того, что вот есть такие люди. И, соответственно, что ты, если ты
а
с ними...
им нужно это понимание?
Да, им нужно это. Я считаю, что им нужно это понимание, потому что у нас, на мой взгляд, общество достаточно ограничено вот всем тем, что оно видит. Если оно видит что-то, что выходит за рамки нормы, по их мнению, это странно и это плохо.
Им нужно это понимание или нам нужно вписываться в эту норму?
Им нужно это понимание. Вот вам вписываться никуда в том-то и дело, я считаю, что не нужно. То есть если нет возможности каким-то образом научиться какие-то эмоции проявлять, вот даже, ну там, не просто улыбку, а вот, например, разграничивать ехидную улыбку, не ехидную. Если...
А он всегда улыбается ехидно. Вот он приходит на собеседование по работе. Он что, должен в резюме написать? Значит, особое свойство. Улыбаюсь ехидно. Приспосабливайтесь,
да.
Пожалуйста.
Нет, но если ты берешь на работу незрячего человека, ты должен быть готов к тому, что может быть такая ситуация. Это должна обвестись какая-то еще определенная работа с теми, кто сталкивается с такими людьми, понимаете? Но работа, поскольку такой не ведется, то как бы вот в этом-то и проблема. Это сложно. Это очень сложно. То есть сложно для незрячих, потому что их не понимают. И вот как рассказала Настя в этой ситуации, для меня, например, это шок. То есть как
почему?
Бы вот для меня шок, что такие ситуации вообще... происходит. То
ну,
есть...
ржет ехидно человек, но... с вами разговаривает и ржет, вам в лицо,
да,
а у вас своя
пришли...
проблема, и вам не до незрячих. Вам проблему
да,
решать.
К вам пришли решать
да,
проблему, к вам не пришли как к слепому просто пообщаться, да, подруга пришла, а к вам пришли как к специалисту решать проблему, и вот вы улыбаетесь, то есть человек считает, что вы улыбаетесь, на
да.
Это механически. Я бы сказала, что на самом деле вот это все упирается, вот отвечая на вопрос, как же это, что с этим делать? Мне кажется, что вот действительно, и отчасти я соглашусь с Вадимом, то есть возьму вот его мысль, что действительно очень важно, чтобы с детства велась над этим работа. На самом деле люди не понимают, что такое ехидная улыбка или что это какая-то еще улыбка из-за недостатка, простите, фоновой информации. То есть, ну, как мне кажется, потому что вот... при всем при том, что у меня, как у доброго половины незрячих населения, семья самая обычная, но мы всегда с детства обсуждали. Там, Настя, вот как ты думаешь, а что вот это такое? А вот он там усмехнулся, а это как? Вот как по-твоему, вот что такое? Вот
тебя учили?
Делай.
Тебя показывали?
Меня
вот
не учили, мне не
еще.
Показывали, но, к сожалению, до этого я не доросла, я не заслужила, чтобы у меня был прикрепленный ко мне специалист, который бы... Но какие-то такие моменты у нас были, Настя, вот как ты думаешь, а что такое усмехнуться? Там, а как ты думаешь, а вот ехидная улыбка это какая? А вот злая улыбка это какая? То есть очень важно действительно, чтобы еще с детьми вот это обсуждали, потому что мы, нам трудно вот это взять в себя, когда мы этого не видим в окружении.
Вадим у нас сидит спокойно, что мы ему не даем слово вставить, а, наверное, он что-то уже хочет вставить. Вадим.
На самом деле, я хотел сказать, что вот по поводу, вы говорите замечательные вещи, по поводу того, что вот зрячие должны давать нам скидки на то, что мы не видим и прочее, и прочее. А должны ли они давать нам скидки? И будут ли они давать нам скидки? И дают ли? Вот обратите внимание, да, вспомните каждый себя, насколько... Ну вот ситуация, описанная с этой вот женщиной, да, которые улыбались вот так вот, вот она дала скидку этому человеку? Нет, конечно.
Ну, можно сказать, это женщина-редиска, потому что она думала только о своей проблеме, а о проблеме этого человека она не думала. Если бы она была лучше подготовлена, то она бы подумала...
Это в советское время, понимаете?
Хорошо, еще вопрос, тогда еще вопрос. А как... Как нужно готовить этих людей, зрячих, к нам? То есть здесь же еще вопрос о реакции самих незрячих на зрячих, да? Вот это же тоже очень важно. То есть нам ведь важна, вот мы говорим, что нам, незрячим, нужна обратная связь от зрячих всегда, да, ну в той же, в мимике, в жестах и прочее. А мы думаем о том, что им-то ведь от нас тоже нужна точно такая же обратная связь для того, чтобы они научились понимать нас. Ну, вот. Вот так, как нас нужно понимать. Об этом мы всегда говорим, о том, что нам надо, вот нас должны понимать, мы такие же, как все остальные, но мы-то должны, если мы взаимодействуем, если нам нужно полное взаимодействие с ними, мы должны делать то же самое, как мне кажется.
А я, коллеги, когда задумал эту тему и стал готовиться, мне вдруг стало не по себе. Знаете почему? Я понял, что, ну да, мы сможем поговорить об этом всего час, мы сможем только как-то вот начать это обсуждение, но я не нашел каких-то вот ярких таких форумов, недавних обсуждений этой темы, где вот серьезно начинали бы говорить о том, что да, вот проблема, вопрос мимики и жестов незрячих людей. Значит, я понимаю, что у нас есть занятия художественной самодеятельности, я понимаю, что у нас есть актерские кружки, там актерские студии. Я думаю, я надеюсь, что в актерских кружках, в актерских студиях над этим работают. Но вот серьезно показать, что, ребята, проблема существует, потребность заниматься этим существует, вот это, хотя бы об этом начать разговор, я глубоко благодарен Полине за то, что, в принципе, эту тему копнула.
Ну, на самом деле, есть такие люди, которые говорят о том, что эта проблема серьезна. Просто к этим людям, может быть, недостаточно прислушаться, потому что этих людей недостаточно много. То есть, когда я училась в школе, мне мой педагог постоянно говорила, Наталья Петровна постоянно поднимала эту тему с нами, она говорит, ребята, вы знаете, насколько вот вы, то есть насколько зрячим бывает с вами непросто из-за того, что вот вы не умеете, да, грамотно, правильно выразить мимикой и жестами то, что в данной ситуации вам нужно выразить. Я больше этот вопрос, то есть больше этот вопрос, по сути, со мной никто не поднимал из тех, кто, простите, должен бы его поднимать.
У меня вопрос к Полине, вопрос ко всем остальным нашим участникам. Наверное, сначала к Полине. Как ты думаешь, можно ли незрячего человека научить, говоря с собеседником, смотреть либо в глаза этому собеседнику, либо, ну, по крайней мере, ну, посмотреть туда, где у него лицо.
Смотрите.
Да, я сформулировала.
Мне комфортно, что я одна здесь, как бы, я не знаю. Ну, наверное, я думаю, что это, в принципе... Сейчас, я боюсь ошибиться. Думаю, что в принципе это реально, если над этим поработать, и если, опять-таки, у самого незрячего есть такая, как бы, такое желание. Ну, то есть, как бы, я не знаю. Я думаю, что да, потому что, возможно, и нет, там Вадим смеется.
Зрительного контакта не будет, наверное. Вадим смеется, сейчас мы узнаем, почему. Наверное, от словом «смотреть», которое я специально использовал.
Нет, на словом «смотреть» я никогда не смеюсь. Наоборот, считаю, что нужно как раз слово «смотреть» употреблять. Вот. А смеюсь я над тем, что, ну, вернее, да, я не смеюсь, я так усмехаюсь, потому что можно, наверное, научить, но тут нужно... должно быть понимание самого человека. То есть, что значит смотреть человеку в лицо? Да не нужно смотреть ему обязательно в глаза, да, если ты незрячий, тотально.
Повернись.
Ну, хотя бы смотри в его сторону. Потому что, понимаешь, ну, все же мы знаем эти истории, когда человек разговаривает, а слепой отворачивается вообще в другую сторону.
Просто. Да.
Да-да-да. Такого очень много.
И со спиной разговаривать это вообще тяжело.
А вот здесь, как мне кажется, как раз никаких особых как раз проблем нет. То есть это не вопросы жестов, трактования мимики и прочего. Здесь просто, ну как, я не знаю, может это самосознание должно какое-то определенное работать. И опять же, наверное, все идет... Как я всегда говорю, все идет из семьи, все идет от родителей. То есть, если тебе мама с папой говорят всегда, что сынок, не стой как дурак, когда разговариваешь с людьми,
да-да-да.
И смотри хотя бы в сторону человека, да. Просто достаточно того, что ты направил лицо.
Повернись к нему, я прошу прощения, повернись к нему лицом, то есть на его голос.
И тут надо понимать, что для нас эта штука неестественная в любом случае. Тотально незрячий человек, даже слабовидящий человек, я знаю по себе, он скажет, зачем, я его и так слышу. То есть пока ты не объяснишь, да, вот не донесешь, я бы очень хотел, это может быть в качестве такого пожелания Полине, а может быть там и группа людей будет, коллектив людей будет, а разработка программы, начиная с детского сада.
Есть такие идеи, да. Это очень сложная трудоемка, но они есть, мне очень хотелось бы попробовать это сделать, возможно, это будет сделано не к диплому, но мне хотелось бы дальше прорабатывать эту тему, потому что это интересно и... Как выясняется, это очень для всех важно.
К диплому не надо. К диплому надо то, что ты сделаешь плохо, чисто по дипломному, и забудешь потом. Для диплома можно начать, а дальше уже для диссертации, для жизни.
У нас в комментариях есть еще вот к разговору как раз о тому, как научить человека незрячего выражать эмоции, вообще какие в этом есть проблемы, есть несколько комментариев. Как раз вот... Один из комментариев, он достаточно четкий. Естественно, все говорят о том, что действительно можно научить человека не только поворачиваться к говорящему с ним, но и смотреть хотя бы в лицо. В глаза, конечно, сложно, но в лицо — да. И вот Дмитрий Ломоносов, это как раз мой папа, он написал очень интересную вещь, с которой я тоже согласна, что есть две проблемы. Это непосредственно работа мышц лица, чтобы выразить ту или иную эмоцию, и соответствие того или иного выражения той или иной эмоции. То есть как бы как это выражение закрепляется на эмоции.
Есть денотат и сигнификат, да, вот что значит
мы выражаем. И, соответственно, есть предположение, что сначала нужно работать над выражением лица с коррекцией, а потом привязывать это выражение к эмоции. В принципе, я не знаю, насколько это реально, но в целом мне кажется, что вот с тем же самым пластилином, как это было предложено, что можно выкладывать, там тоже в комментариях вроде бы было, что можно выкладывать, допустим, улыбка из пластилина, и вот если, например, мы... Это сложно, это правда сложно,
да,
на самом деле, для человека это очень сложно.
Понять.
Вот. Но это как теоретически, это как начало, грубо говоря, мне кажется, можно взять вот для того же самого ребенка. Они же все лепят из пластилина. Ну, то есть, как бы, ну, хотя бы не то, что на лице, но хотя бы контур какой-то. Ну, в общем, вот очень много, на самом
деле. Я сейчас спрошу Настю и, возможно, Вадима также. Потому что я сейчас сижу и понимаю, что когда нас учили, это было достаточно давно. Может быть, к вашему времени это стало уже по-другому. Но мы на предоставлении. Допустим, мы лепили человечков, да, вот давай вылепим человечка. Это такая популярная вещь, там лепишь колбаски эти самые, лепишь кружочек, этот, колобочек и так далее. А я бы, знаете, что хотел? Чтобы мне сказали, а давай слепим улыбающееся лицо. Вот не надо все эти колбаски. Давай попробуем вместе слепить улыбающееся. Да и пусть у него будет широкая улыбка. А давайте сделаем человечка так, чтобы этому человечку было грустно. Или, может быть, это для 8, там, 7, 6-летнего ребенка слишком тяжело. Я не знаю, но я сейчас сижу и думаю, что если бы со мной так лет в 6 работали, мне бы было хотя бы проще понять, как все это выглядит и как это лицо должно двигаться.
Согласна, безусловно. Но, к сожалению, пока... То есть, на самом деле, мы возвращаемся к тому вопросу, который здесь уже обсуждался. Обучение, да?
В твое время это еще не появилось?
В мое время это не просто не появилось. Я училась в 90-е годы. Ко мне поставили в класс преподавать все предметы учителя начального школы человека, который не то что не знал, что такое незрячие люди, мне кажется, она не знала, что такое педагогика вообще.
Господи, знаешь, сколько таких?
Понимаете? Какой улыбающийся человечек! Она даже, она с трудом подходила к старшим тифлопедагогом и спрашивала у них, как по Брайлю писать, с трудом. Она с трудом меня этому научила, меня скорее дома мама могла научить, как писать по Брайлю, мама, которая педагог, но не тифлопедагог. Поэтому я даже не буду здесь, какой улыбающийся человечек, я с трудом вообще лепила чего-нибудь, просто человечек.
Да, я, кстати, ненавидел лепку, может быть,
одно время любила, потом стала потихонечку возненавидеть, так как я ненавижу шитье, потому что у меня с этим были большущие проблемы, и, ну, вот, ну, как вот, никак.
Вадим, с твоей точки зрения, да.
Да, вот, что я хотел бы сказать на эту тему, Олег, на самом деле, это шикарный просто вопрос поднят относительно того, что, да, вот нас учили бы нас лепить так, как надо. Меня тоже не учили, я тоже учился в 90-х, но вот тем, о чем вы сейчас говорите, в принципе, частично занималась моя мама еще до того, как я пошел в школу, за что ей огромнейшее просто спасибо, которое я ей говорю просто регулярно. И вот это, наверное, ну, в том числе, да, действительно, ну, мне это помогло точно, и вот, ну, это, наверное, сложно. Сложно потому, что когда вы один, условно говоря, вот ты один незрячий, и с тобой занимаются, да, это, наверное, чуть проще, потому что подход индивидуальный. А представьте, у вас сидит класс незрячих, у вас там 8 человек даже, да, все тотальники, и все же абсолютно по-разному воспринимают вот это вот, а давайте сделаем, как сделать грустного человека?
Ну, вот
то есть, меня... возможно,
как он грустит?
Как педагоги должны... Ну, нет, наверное, понятно, как должно, но здесь тоже должен быть какой-то индивидуальный подход, а оно же, вот, к сожалению, так не совсем работает. Но идея очень здоровская, да, это правда.
Есть, друзья, более простой аспект этой темы. Мы заявили тему как мимика и жесты. С мимикой там посложнее. С жестами вроде бы проще. Но я хочу сейчас просто открыться, потому что вот такое, знаете, ну, есть такое слово coming out, его используют немножко в другом смысле. Я сейчас использую его... Да, я его использую в плане жестов. Мне часто доводится выступать перед аудиторией. И сейчас все чаще приходится работать с видео. Я понимаю, что я... Ну вот если показывать, да, голова, значит, от шеи кверху, то все нормально. Если мне нужно выступать перед аудиторией, там, где меня видно, где видны мои руки, я не просто знаю, куда, не знаю, куда эти руки девать. Я знаю, что туда, куда я их дену, все равно будет неправильно. Потому что там развести руки, свести руки, как-то вот каким образом жесты, каким образом жестикуляция связана вообще с тем, что мы говорим. Вопрос, ну, сначала к Вадиму и к Насте. Знакомо ли вам это? И как у вас вот жестикуляция?
Очень знакомо, потому что
тоже
вот
coming out
получилось. Будет. Вот какая ситуация? У меня гены, да, такие, что мама у меня очень эмоциональная. Когда она говорит, у нее руки машут во все стороны. Природа передала мне это, но при этом жестом меня толком не учили. Опять так же, понимаете, вот как учить жестом слепому? Если мимика у нас хотя бы естественная, да, в каких-то ситуациях мы понимаем, что да, вот мы плачем, да, мы смеемся, вот показывание туда-сюда и прочее, ну, мы это можем, может быть, показать, но мы не видим этого языка с других сторон. Меня толком не учили, и какие уж они там вылетают, эти жесты, вот как-то они вылетают.
Вылетают.
Собственно, вот это наше качание, я бы сказала, что мы качаемся тоже отчасти потому, что но вот эмоция есть, энергия вот эта есть, которая генетически, а куда ее выплескивать? Вот она идет вот в такие вот раскачивания.
Кстати, по большому секрету, зрячие люди иногда тоже раскачиваются. Я тут...
Чего только не делают зрячие люди,
это
по
правда.
Большому секрету.
Им-то можно, а нам почему-то нельзя.
Да, Вадим, давай. Что?
На самом деле, у меня с жестами, у меня другая проблема. Жестикуляции, и относительно того, как выразить жестами, ну, вот, то есть я при разговоре активно жестикулирую, да, и, ну, пока мне не говорили, что я машу руками, как невменяемый какой-то человек, но у меня проблема заключается в следующем. Я не знаю, куда, ну, бывает, что я не знаю, куда девать руки, когда я просто статично где-то сижу. То есть я понимаю, что, наверное, нормально, ну, не наверное, а вполне нормально положить руки да как угодно, да, но иногда меня начинает коробить. Да? Я думаю, а вот, а может, надо не так? Потому что, когда стоишь, гораздо проще. Потому что их, как учат хоровиков, да, уберите ручки назад и стойте, собственно, никого не трогайте. Там,
так нас всю жизнь так и учили, а в хоре отпел 12 лет школьной жизни.
Вот, вам легче, да? Но это когда ты стоишь. А когда ты стоишь, нормально.
Это, подожди, легче. Это руки назад и хоть кандалы сразу надевай.
Вот именно. Арестованный на выход.
Там как повезет. Тут уж в зависимости от того, какую жизнь вы проживаете. Да? А когда ты сидишь, вот что, собственно, делать-то?
Тут, может быть, тоже не заморачиваться. Мне вспоминается старый анекдот. Значит, батюшка такой деревенский, у него борода такая большая-большая борода. И ребятишки решили над ним поиздеваться. Говорит, батюшка, а ты вот когда спать ложишься, ты бороду поверх одеяла кладешь или под одеяло? Он такой говорит, я не знаю. Надо попробовать. И потом на утро они встречают такого заспанного батюшку. И батюшка говорит, детишки, всю ночь уснуть не мог. Положу поверх одеяла, не спится. Под одеяло тоже неудобно. Вот, то есть, ну, может быть, иногда так, пока об этом не думаешь, оно нормально. А когда начинаешь, вот я слепой, и у меня руки не там. И тут уснуть
правда,
не можешь.
Вот не могу.
И все становится, именно тогда все становится ненормально. Как
да,
раз.
Вот когда начинаешь вот про это морочиться, и еще хуже, чем нет, и, может быть, действительно иногда лучше просто отпускать эту ситуацию.
Но все же какой-то тренинг хотя бы для ораторов по поводу того, как руки должны, ну, хотя бы, чтобы это было хоть сколько-нибудь значимо. Мне вот интересно, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, есть у кого-то еще такие проблемы? Вот тренинг по рукам, по жестам. Тренинг по рукам. По рукам вам. По жестам.
Кто сейчас такой... куча камин-аутов в комментариях будет, я чувствую.
Да вот давайте посмотрим. Потому что, может быть, мы пока говорили про мимику, это было актуально. Когда перешли на жесты, это стало менее актуально.
У нас здесь такая ситуация в комментариях, я вот читаю. У нас есть слушательница Елена Огородникова, и она никак не может понять... Все уже ответили, но все равно никак не приходит осознание того, как мимика может не соответствовать ситуации. Почему, как это вообще все происходит? У меня есть на это ответ, вот чисто с той позиции, с которой вот нас учили. Ребенок, когда маленький, он, если он зрячий, если мы берем зрячего ребенка, он видит родителей с самого рождения, он смотрит на маму, он видит проявление эмоций, и, соответственно, он... дети впитывают все как губка. Соответственно, все, что он видит, он и запоминает, и пытается повторить сам. Елена, представьте себе, что вы никогда в жизни не видели елку. И вас в какой-то момент просто просят: нарисуйте мне елку, слепите мне елку, или ну, покажите мне елку, а вы даже не знаете, что это такое. И, соответственно, вот с мимикой приблизительно то же самое. То есть, если ты никогда не знал до определенного момента, что вот когда тебе радостно, ты выражаешь на лице какую-то эмоцию, но при этом ты ее не видишь. И ты уверен, что это эмоция радости, а на самом деле у тебя, не знаю, эмоция страха, например, или вселенского горя. И тебе об этом говорят, и ты в шоке. То есть, поэтому вот так это происходит. Ребенок, вот он все это видит. Соответственно, да, действительно, Настя права. Я согласна с тем, что если с детства обращать внимание вот на разные проявления, эмоций, мимики, жестов, то это дальше откладывается, и по мере взросления это играет очень большую роль в как раз социальной адаптации таким образом. Это очень
разрешите важно. Добавить да. Буквально пару слов.
Да.
Вот несоответствие эмоций, да, и к этому же вопросу, к тому, что ребенок не получает обратную связь от мамы, как раз и отсутствие мимики, оно же ведь идет оттуда же.
Да, конечно.
А хотя проблема это решается ведь достаточно просто. То есть ребенку нужно получить обратную связь. Как получает ребенок обратную связь зрячий? Глазами, да? Но мы-то не видим, но у нас остальные органы чувств работают. Вот. То есть, вот, например, как я просто вот мне когда объяснили как раз, почему так происходит, я начал задумываться. А что делала, например, моя мама в подобных ситуациях? Я вспоминаю вот то, что она давала обратную связь либо как-то голосом, либо руками, то есть там улыбнешься, она раз тебя по голове погладит или еще что-то, ну, то есть подобные вещи, да, и вот наверное, вот это один из самых важных аспектов, что вот нужно с детства, а не потом. Просто есть ситуации, да, когда родители потом своим детям говорят: «Чё ты стоишь с каменным лицом? О, улыбайся».
Это уже поздно. Это еще и обижает.
Вот, а поздно, конечно, обижает. А мамы, ну, просто я знаю такие примеры, когда, да, родители начинают детей терроризировать вот этим. А как ребенок, как он тебе будет стоять не с каменным лицом, если ты просишь следствие, да, а причину-то, собственно, да, никак
он
не
справляешь. Он это не привит к этому, конечно. Он не знает, ну, как стоять не с каменным лицом. С ним с детства не беседовали. Ему в детстве не говорили: да, сынок, ты что, милый?
А я вам, коллеги, еще тут кое-что скажу. Просто сейчас я сижу, наблюдаю за тем, что происходит, и рождается идея. Полин, у меня к тебе огромная просьба.
Да.
Причем я думаю, что у тебя есть время на исполнение этой просьбы. Ну, пару месяцев, наверное.
Так.
Вот. Я сейчас наблюдаю за Настей, за собой и за Полиной. И я вдруг понял, на самом деле, я сейчас это выдам, может быть, кто-то сделает раньше нас. Да, может быть, это кто-то сделает раньше нас. Если сделает, ничего страшного, никаких авторских прав мы нарушать не будем. И вы нарушать не будете, это нормально. А вот на что я обратил внимание. Руки. Значит, мы, Настя и я, сидим, у меня руки просто на коленях, потому что у меня здесь план передачи, у Насти руки более-менее спокойные. Теперь что происходит с Полиной?
Так,
волнуюсь.
Полина, у тебя руки соответствуют, они двигаются, я вот просто сижу напротив тебя, близко очень, мне это видно, и они двигаются соответственно тому, что ты говоришь. На камеру это не видно, во-первых, потому что руки внизу, а во-вторых, потому что моя камера закрывает вот тот угол, где, в принципе, это могло бы быть видно. Что бы я хотел попросить? Это надо продумать. Может быть, мы сядем, подумаем, как это сделать. С кем-то из друзей, с кем-то из знакомых, с другими студентами, может быть, не обязательно с другими студентами, записать, знаете, такие коротенькие, может быть, видосики. 3 минуты, 5 минут, когда вы обсуждаете вместе какую-то тему, причем показываете так, чтобы были видны руки. Потому что YouTube позволяет потом взять и увеличить. Да? Человек слабовидящий, по крайней мере, может это просто рассмотреть. Вот, руки работают так. Вы просто сидите и, не знаю, твой собеседник задает тебе вопросы, ты на них отвечаешь, не думая даже о руках. Ну, как пастор или батюшка про ту бороду. Угу. Да, вот просто не думая. А потом вторая часть этого видео. Давайте посмотрим замедленно. Вот сейчас у меня руки лежат так, ладони вверх. В этот момент они разошлись, я их развела. Почему я их развела? Как это соответствует тому, что я только что сказала? Естественно, с комментарием, но человек даже с очень слабым зрением может увеличить и посмотреть, и сделать. Увидеть. Можно начать с рук, можно сделать какие-то другие вещи. Такую коротенькую серию, и это несложно делается. Но мне кажется, я не знаю, наши слушатели поддерживают это в комментах или нет, ребята, это была бы бомба, но бомба в хорошем смысле.
Это было бы круто.
Это было для слабовидящих, даже для совсем слабовидящих. Это было бы круто. Чтобы это было круто и для тотально незрячих людей, есть смысл объяснить. Да, вот сейчас руки ладонями вверх, сейчас человек их разводит, но это объяснение уже потом. Знаете, раньше были такие видосы, где, допустим, брали, или не аудио еще, где брали слова английской песни, эта песня звучала, а потом слова этой песни разбирались. Вот да, то же самое. Или взять запись какого-то актера, взять запись какого-то спикера, не обязательно вашу, которую разобрать точно так же. Угу. Давайте посмотрим на руки этого человека крупным планом. Вперед понеслась. Это было бы просто классно.
Хорошо, я думаю, что это вполне осуществимо, это можно попробовать сделать, мы обязательно попробуем, это очень хорошая идея, мне она очень нравится.
Слушайте, надо завершать, есть у нас что-то из комментариев, на что нужно ответить?
Люди не отреагировали на ваше предложение пока что.
У нас оно еще очень рано. С небольшим запозданием идет, да. У меня есть еще один момент, который мне хотелось бы сказать, вот возвращаясь к теме ехидная улыбка или просто улыбка.
Как оно задело, а, ребята?
Да.
Это просто очень интересно, потому что лирическое отступление. Я сейчас читаю книгу, в которой как раз одним из главных героев является слепой человек.
А что за книга?
Так, ну-ка.
Это Стивен Кинг, «Чёрный дом», не читайте, будет страшно.
Знаю такую книжку, уже читайте.
Читайте обязательно.
Ну или так, да.
Читайте обязательно.
Соответственно, там говорится о том, что один из этих главных героев, он полностью незрячий, но он очень хорошо все слышит. Это естественно, потому что слуховой анализатор начинает работать, компенсировать зрительный. В связи с этим у меня предложение к нашим слушателям, если... мы понимаем и знаем о том, что такое улыбка, как она, может быть, не выглядит, ну, не то, что выглядит, но как, вот, вообще, как, что это, что уголки рта подняты вверх, соответственно, мы понимаем, что человек улыбается, например, когда ему весело, когда он рассказывает что-то веселое. Если это ехидная улыбка, то это уже для нас может быть что-то веселое, конечно, но человек уже думает о другом, интонация его немножко другая, тон у него немножко другой. Соответственно, попробуйте пообращать внимание именно на то, как человек это говорит, на его тон, на его голос, не только уделяя внимание мимике, но попробуйте как-то это сопоставить.
Но это проще. Это же мы всегда делаем, так или иначе, обращая внимание.
По-хорошему, да.
Соответственно, как бы,
ну,
возможно...
как правило, да, но не
все. Но не все, как выясняется. Раз не все понимают, что такое хидная улыбка, значит, не
да,
все.
Да, вот, я поэтому и говорю, что, как бы, вот, возможно, это поможет в какой-то степени, вот если действительно не просто это вот на автомате делать. То есть, как бы, ты слышишь, и ты понимаешь, что сейчас человек чувствует, например, или там, может, он что-то замышляет, и ты это понимаешь, потому как он что-то говорит. А если сложно, именно градация этих эмоций, то вот как раз, может быть, стоит всерьез задуматься над тем, что мы слышим в этот момент, и как-то вот это связать хотя бы немного, и тогда, возможно, будет проще.
Слушайте, это
здесь
интересно.
Нужно понимать... Прошу прощения. Здесь нужно понимать, какая... То есть, что вот это вот... Ну, должно быть, опять же, объяснение, что вот когда человек делает вот так, это ехидно.
Да, безусловно.
А когда человек делает вот так, вот здесь... Эльмира Михайловна пишет,
кажется,
что
эмоцию
слышно. Эмоцию слышно, да? А эмоцию слышно когда? Эмоцию слышно тогда, когда ты понимаешь, что... Ну, когда ты слышишь то, что... Когда ты понимаешь, что тебе нужно слышать. А если ты не понимаешь, что тебе нужно слышать, то, ну, здесь нужно, опять же, объяснение того, что вот это, вот это, вот это, вот это.
Настя?
Я думаю, что начать нужно с этого слышания при общении с самыми близкими нам людям.
Пожалуй.
Потому что их мы точно всегда слышим. Ехидные они. Вот я, живя там с мамой, допустим, я уже точно знаю, вот она как со мной разговаривает. Она сейчас взорвется. Или она спокойная. Или она радостная. И мне понятно, вот если меня попросят сказать, какое у нее выражение лица, я точно скажу. Поэтому, ну, чтобы очень страшно это не звучало, вот, может быть, начать с того, чтобы обратить внимание именно на интонации больше самых близких людей, которых вы точно понимаете.
Коллеги дорогие, мы вышли за хронометраж, поэтому заключительные комментарии от участников эфира. Давайте начнем с Полины.
Я согласна с последним комментарием в нашем чате, что тема очень интересная и непростая, и я думаю, что всем, не только слушателям, но и нам кажется, что к ней стоит еще разочек вернуться как-нибудь обязательно. Мне кажется, что мы осветили достаточно даже очень волнующую тему, не только незрячих, но и зрячих, потому что тех, кто работает с незрячими, это все тоже очень волнует. Мы, кто отдается своему делу, кому это нравится, мы очень переживаем всегда за вас, очень болеем за вас душой, поэтому я думаю, что стоит вернуться, а в целом эфир получился.
Давайте мы с вами соберем комментарии и посмотрим, кстати, в среду какие-то из комментариев прочитаем, возможно, Полине также позвоним по телефону, если будет что-то, на что нужно быстро ответить. Вадим?
На самом деле, действительно, тема очень важная, тема очень нужная, очень актуальная. И я поддерживаю абсолютно идею о том, что нужно к ней возвращаться. Но вообще, пока мы к ней не вернулись, ребят, чаще радуйтесь, чаще улыбайтесь и будьте здоровы.
Спасибо. Настя?
Я присоединяюсь к сказанному, хочу поблагодарить вообще вот Олега Валерьевича за то, что он придумал такую передачу вообще создать, и всех, кто придумал это создать. И да, и будет очень здорово, может быть, даже не одну передачу сделать, может быть, не знаю, серию таких передач, может быть, даже отдельно мимики, отдельно жестам посвятить. Ну, а вообще, в качестве пожеланий скажу, ребят, вы поменьше морочьтесь, и на самом деле наша природа, просто надо доверять своей природе. Все наши эмоции уже в нас есть, нам наши предки уже там столько наваяли, поэтому просто расслабьтесь, и оно все будет получаться. Когда напрягаешься, оно так сразу каменными становитесь, а так все нормально будет.
А я хочу, во-первых, сказать кое-что Полине. Полина, то, что ты делаешь, это невероятно круто и невероятно нужно. Наверняка на жизненном пути будут люди, которые говорят, что, чем ты занимаешься, зачем ты вот так тратишь свою жизнь? Вот не слушай. Я уверен, что наши слушатели, наши зрители также поддержат. Кстати, если кто-то захочет тебя найти ВКонтакте, можно это сделать? Можно с тобой списываться? Или ты человек закрытый?
Да, конечно, со мной можно списываться, если в дальнейшем еще касаемо эфира и поднятой темы будут вопросы, можно писать мне, можно писать комментарий к анонсу или к уже выложенной записи эфира.
Трансляции, да, и в YouTube комментариях. Полину Ломоносову можете в ВКонтакте найти, писать ей напрямую. Да. Потому что это история, которую нужно разрабатывать. И почему-то мне кажется, что, ну, есть, например, такая Венера Закировна Денискина, есть вещи, которые она разрабатывала в этой жизни. А есть Полина Батьковна, не знаю, отчество...
Дмитриевна.
А, да, кстати, Дмитрий же писал, я должен был услышать. Все. Да. Полина Дмитриевна Ломоносова. Вот мне кажется, что это... жесты, обучение жестам, мимика, выработка мимики. Вот это может быть большим-большим делом жизни. И многие, очень многие, и дети, и взрослые скажут вам потом за это спасибо. Ну, а мы говорим уже сейчас. Тифлострим, Тифлострим, в среду продолжим, почитаем ваши комментарии, поговорим в частности в среду про подготовку дворняжки в качестве собаки-проводника. Дворняжку.
Замечательно. Самая лучшая собака, между прочим, считается. Так что...
Да, согласна.
Так что самая верная, так что почему бы нет?
Да, почитаем письма, расскажем еще некоторые новости о том, что здесь происходит. Тифлострим, Полина Ломоносова, Вадим Чагин, не ошибся?
Чагин? Нет.
Не ошибся?
Нет, не ошибся.
Ехидно улыбается или просто улыбается?
Ехидно.
Подтверждаю.
Анастасия Лаврентьев. Всем пока. Олег Шевкун, всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.